Доброе утро. Я рад вас всех видеть, хоть и далеко не со всеми знаком. Слава Богу, хоть с некоторыми я из вас довольно неплохо знаком. Особенно семья Сильвановых нам близка, но нам сегодня еще предстоит с ними очно со всеми познакомиться. Вот. Сегодня, да, хочу с вами также делиться словом. Несмотря на то, что вы меня, большинство из вас меня совсем не знает, может быть, и я вас плохо знаю, но я думаю, что я надеюсь, что то, что я буду, ну, тот текст, который мы будем читать, то, о чем будем размышлять, вы воспримете все-таки, ну, для себя, ну, как слово от Бога, потому что оно будет полезно для всех нас, оно может стать благословением. Знаете, я хочу затронуть такую тему, тему привычек, хотя, ну, вы потом увидите, как это относится к этому тексту. Привычки такая штука довольно полезная в жизни на самом деле. Мы все постоянно очень много пользуемся ими, очень часто, очень многие моменты нашей жизни проходят по привычке. То есть, и чем хороша привычка? Она экономит нам энергию. Нам не нужно задумываться, что мне, ну, если я привык, не знаю, во что-то одеваться или что-то кушать, или еще, и мне не нужно каждый раз думать, о, что бы сейчас придумать новенького, я просто взял и сделал это, да? Вот, и в этом плюс привычек. Но у них есть своя такая сторона негативная, своя опасность. Однажды я, ну, у меня позапрошлая моя работа, она была, ну, у нас в Новосибирске есть метро, и мне нужно было из дома каждый раз одним маршрутом добираться до работы, довольно, ну, там почти час уходил даже с учетом метро, потому что там нужно было дойти до метро, на метро дойти, доехать до второй ветки, пересесть на вторую ветку и оттуда еще идти до работы. Но я уже за, там я работал 4 года, за эти годы я отработал маршрут до автоматизма, мне не нужно было задумываться, куда идти, куда свернуть, я все проходил автоматом. Но однажды мне нужно было с работы ехать не домой, а на железнодорожный вокзал. Это значит, мне нужно было сесть на метро, но не пересаживаться на вторую ветку. Но знаете, я очнулся, когда уже ехал домой по второй ветке, уже там почти подъезжал, думаю, подождите, зачем я вообще вышел из вагона? Зачем я вообще пошел? Мне нужно было просто сидеть до конца. И меня привычка здесь подвела, потому что я не обратил на нее внимания, доверился ей, но она меня завела не туда. На самом деле это самый безобидный, наверное, пример того, как могут привычки нас подводить в жизни, потому что часто есть привычки, от которых нам нужно избавляться, и мы вот почитаем текст, в котором сказано, насколько Бог к этому моменту серьезно относится, насколько Он требователен к нам, чтобы мы пересматривали свой характер и свою жизнь. Мы будем читать книгу «Послание к Ефесянам», 4 главу. Послание к Ефесянам, 4 глава, с 25 стиха. «Посему, отвергнув ложь, говорите истину каждый ближнему своему, потому что мы члены друг другу. Гневаясь, не согрешайте, солнце да не зайдет во гневе вашем, и не давайте места дьяволу. Кто крал, впредь не кради, а лучше трудись, делая своими руками полезное, чтобы было из чего уделять нуждающемуся. Никакое гнилое слово да не исходит из уст ваших, а только доброе для назидания в вере, дабы оно доставляло благодать слушающим. И не оскорбляйте Святого Духа Божия, которым вы запечатлены в день искупления. Всякое раздражение и ярость, и гнев, и крик, и злоречие со всякой злобой да будут удалены от вас, но будьте друг к другу добры, сострадательны, прощайте друг друга, как и Бог во Христе простил вас». Здесь вообще это послание, оно направлено не просто к церкви, оно очень много посвящено церкви, как оно устроено, как Бог задумал. Три первых главы очень много описывают красивых образов, ну, каких-то вот реалий духовных, которых Павел знал, о которых рассказывал верующим. А дальше, во второй половине послания, Павел больше переходит к практическим вопросам, как теперь вот эту красоту Божьего замысла о церкви воплощать нам на деле. И вот один из отрывков, как Павел это себе представляет, как он видит, как должна быть устроена наша практическая повседневная жизнь. И здесь мы видим в этих стихах, которые мы читали, мы видим много противопоставлений. Они примерно по одной схеме почти все идут. Сначала говорится о том, что нужно, о чем-то плохом, от чего нужно избавляться, и потом что-то хорошее, что нужно приобретать, что-то плохое, что не нужно делать, и что-то хорошее, что нужно делать взамен этого. Но Здесь вот в череде этих стихов один стих выбивается как-то из всех остальных. Это 30 стих. «И не оскорбляйте Святого Духа Божия, которым вы запечатлены в день искупления». И он здесь нет, здесь сказано о чем-то плохом, но не сказано о чем-то хорошем, что, чем нужно заменить вот это плохое. И ну непонятно, почему Павел сюда это как-то вставил, перечислял вроде похожие вещи, и воровать, говорить плохие слова, гневаться, еще что-то. И не оскорбляйте Духа Божия. И возникает вопрос, как этот текст вообще сюда попал, и зачем Павел здесь его написал, как учил нас в семинарии наш преподаватель Герхард. Если вы видите в тексте что-то необычное, значит, это что-то важное, он сказал. И я думаю, что этот текст как раз тоже очень важен здесь, вот этот именно стих. Он звучит довольно грозно. «Не оскорбляйте Духа Божия». И вот эти фразы, они обычно, если так задуматься, ну, мурашки по коже, как, а вдруг я оскорблю, вдруг я что-то сделаю такое, не знаю, что-то скажу, или как-то так подумаю, что я его оскорблю. И вот важно ответить для себя на вопрос, как мне не оказаться оскорбителем Духа Божия, как мне не повторить ту ошибки, о которой в этом стихе говорится. И здесь, смотрите, давайте чуть повнимательнее посмотрим на этот стих 30. «Не оскорбляйте Святого Духа Божия, которым вы запечатлены в день искупления». Вот здесь ну, написано «в день искупления», но можно еще, если смотреть оригинал, другие переводы, перевести «на день искупления» или «для дня искупления». И Дух Святой, а про Дух Святой сказано, что мы им запечатлены. То есть здесь речь о какой-то печати. В древности, во времена Павла, обычно этим словом говорилось о каких-то документах, важных, которые свитках, когда вот их скручивали и ставили на них печать, чтобы до того, как они прибудут к адресату, никто не мог целостность повредить, что-то дописать, переписать, прочитать и так далее. И Дух Святой здесь написано «запечатлил нас до дня искупления, для дня искупления». И это значит, что Дух Святой – это тот, кто будет, здесь обещано, будет вести нас до самого конца, до вот этого дня. Мы искуплены уже, мы об этом знаем. С другой стороны, наше искупление, оно еще такое не совсем полное. Мы все еще в греховном теле, мы еще не вырваны из этого вот мира, пораженного вот всеми его проблемами, всей этой болью, всеми искушениями. Поэтому мы еще на пути. И Дух Святой – это тот, кто, про кого Бог говорит здесь. Он будет, он гарантирует, он вам поможет дойти до конца, он будет с вами. Но не оскорбляйте его, написано. Что же значит оскорбить? Это значит, ну, с оригинала это два слова, делать больно и говорить. То есть, говорить что-то, что принесет боль. Говорить что-то обидное, что-то унизительное. Ну, оскорбление, это и в русском языке то же самое. Оскорбить, это что значит? Унизить, как-то принизить, пренебречь. Здесь, по сути, то же самое отношение выражается. Не унижайте Духа Божия, не оскорбляйте, не обижайте Его, не огорчайте, можно так сказать. И от всего этого предупреждается верующий. Знаете, вот чтобы, может быть, нам лучше понять это, нам стоит обратиться к Ветхому Завету и прочитать отрывок из Исаии 63 главы, где похожая ситуация упоминается, тоже Дух Божий, к нему определенное отношение было выражено. Исаия 63 глава 7 стиха. «Воспомяну милости Господней, — говорит Исаия, — и славу Господню за все, что Господь даровал нам, то есть израильскому народу, и великую благость Его к дому Израилеву, какую оказал Он по милосердию Своему и по множеству щедрот Своих. Он сказал, подлинно они народ Мой, дети, которые не солгут, и Он был для них спасителем. Во всякой скорби их Он не оставлял их, и ангел лица Его спасал их. По любви Своей и благосердию Своему Он искупил их, взял и носил их во все дни древние». Ну, это все история Израиля, да, описывается. «Но они возмутились и огорчили Святого Духа Его, поэтому Он обратился в неприятеля их и сам воевал против них. Тогда народ Его вспомнил древние дни Моисеевы, где тот, который вывел их из моря, с пастырем овец своих, где тот, который вложил в сердце его Святого Духа его, это все про Моисея, который вел Моисея за правую руку величественной мышцы своей, разделил пред ними воды, чтобы сделать себе вечное имя, который вел их через бездны, как коня по степи, и они не спотыкались. Как стадо сходит в долину, Дух Господень вел их к покою. Так вел ты народ свой, чтобы сделать себе славное имя». Вот этот текст, вот здесь, видите, вот есть какие-то похожие моменты. Есть Дух Божий, который проявил, вот, который, у которого была какая-то особая роль. И он здесь был оскорблен. И вот эта история, это, она наполнена таким вот трагизмом особым, трагизмом истории израильского народа, который испытал заботу Бога. Здесь, ну вот, ход текста таков, что Исаия, он предвидит вот эти времена, времена Божьего наказания, и как бы оттуда, оказываясь там, переносясь туда, он вместе с израильским народом начинает плакать и вспоминать, а как же было хорошо с Богом-то. И он как описывает это все? Он описывает здесь особую роль Святого Духа. Он говорит, что Дух Святой сошел на Моисея, и Моисей с силой Духа Святого руководил Израилем. Ведь хорошо, когда есть лидер, который знает, куда идти, который идет впереди, который выручает, который, по крайней мере, у них служил посредником между Богом и ими в их проблемах, в их нуждах. Мы читаем, что Дух Святой вывел их из Египта своей силой, своей властью. И самое главное, Он вел их в землю обетованную. И вот этот 14 стих, он очень красиво описывает цель и задачу Духа Божия. «Как стадо сходит в долину, Дух Господень вел их к покою, так вел ты народ свой, чтобы сделать себе славное имя». Посмотрите, Дух Божий, его задача была здесь привести Божий народ туда, где ему будет хорошо, туда, где будет прекрасная жизнь, туда, где будут сплошные благословения. И именно так Бог достигал своей славы, благословляя своих детей, ведя их к тому, где им будет хорошо. Но трагедия этой истории заключается в том, что они оскорблили Духа Божия. Как? Они сказали, нет, все-таки Бог нам, Бог чего-то не додает, той воды нам не хватает, то еще чего-то. И они оскорбляли его, заменяя его чем-то другим. И они больше всего оскорбляли мысленно, а иногда фактически пытаясь вернуться назад в Египет. Они думали вернуться, в принципе, туда, сказали, мы же там кушали лучше вроде даже, чем здесь. Что нам тут с Богом вообще делать? Потом они оскорбляли его, если не получилось в Египет вернуться, ну хорошо, вернемся к богам египетским, создадим себе каких-то богов, что-то из старой жизни вернем, поставим и будем жить по-старому, может быть, так нам будет лучше. И тем самым они оскорбляли Божия Духа, и тем самым они перечеркнули его работу, тем самым они воспротивились его работе. Дух Святой довел дело до конца, но каким путем? Какой ценой? Очень много потерял Божий народ, когда пренебрег работой Духа Святого и не послушался его, и взбунтовался против Бога. И таким образом евреи оскорбили Бога, оскорбили Духа Святого попыткой вернуться назад, попыткой отвергнуть вот этот путь, которым он их вел. И смотрите, когда мы возвращаемся снова к этому тексту, к посланию к Ефесянам, и мы читаем, «И не оскорбляйте Святого Духа Божия, которым вы запечатлены в день искупления», то мы снова для себя вот эту мысль, может быть, теперь глубже понимаем, что Дух Святой ведет нас к лучшей жизни. И мы с этим все, я уверен, согласны. Дух Святой ведет, но это путь, связанный с борьбой. Это путь, связанный с определенным преодолением себя и чего-то старого в своей жизни. Это путь, в котором всегда есть искушение в чем-то, даже если не во всем, вернуться назад. И это и будет противлением Духу Святому. И фактически мы этим скажем, Дух Святой, все хорошо, но здесь меня не устраивает твоя работа. Здесь, вот как я жил раньше, мне больше устраивало, у меня лучше это получалось, может быть, так делать. И мне проще было так решать проблемы. И тем самым мы ему, ну это будет оскорбительно для него, когда мы скажем, нет, здесь мы знаем что-то лучше, чем ты. И Павел описывает здесь на конкретных примерах то, как это должно выглядеть. То, как вот это Божье искупление, оно должно воплотиться в нас, вот это водительство Божие, водительство Его Духа. И он описывает, смотрите, здесь вот эти как раз вещи, касающиеся разных сторон нашей жизни. «Отвергнув ложь, говорите истину каждый ближнему своему, потому что мы члены друг другу». Здесь говорится о честности, открытости. И понятно, и каждый верующий согласен с тем, что врать нельзя. И, как правило, все мы избавляемся от, ну, от очевидной лжи, да, когда мы, ну, прям в открытую можем человеку говорить то, чего нет, или ну, какие-то вот такие вещи. Но согласитесь, это искушение все равно остается. Есть скрытая ложь, такая как, не знаю, преувеличение, преуменьшение, когда мы, ну, не договорим чего-то. И мы вроде бы, и, ну, не соврали, но мы ввели человека в какое-то заблуждение, выгодное нам. Мы можем давать заведомо ложное обещание, когда я знаю, я не собираюсь этого делать. У меня это точно не получится, но я обещаю, ну, по какой-то причине, может быть, там, не расстроить, а может быть, не потерять в глазах человека какую-то репутацию. Это тоже форма скрытой какой-то лжи. И таким образом мы нарушаем здесь, и мы возвращаемся к старой жизни. Вместо этого Дух Святой ведет нас к тому, чтобы мы истинно отражали того, кто есть истина. Бог, который нас возродил к новой жизни, Он ведет нас к тому, чтобы мы доверяли Ему, потому что честность – это все-таки доверие. Доверие впоследствии того, что я буду честен. Потому что почему люди обманывают? Ну, потому что таким образом они пытаются обойти какие-то последствия, пытаются решить какие-то вопросы. Но с Богом мы можем решать вопросы иначе. Мы можем в молитве говорить: «Господь, вот я не знаю, как человек к этому отнесется. Я не знаю, как это получится, если я здесь поступлю честно. Но в твоей власти все это контролировать, и ты это контролируешь. И поэтому я буду поступать честно, правдиво. И особенно в церкви я буду с братьями и сестрами честен, открыт и искренен». Таким путем ведет нас Дух. Дальше Дух Святой, Павел здесь описывает ситуацию, проблему эмоциональной реакции. «Гневаясь, не согрешайте, солнце да не зайдет во гневе вашем, и не давайте места дьяволу». И здесь описывается гнев, здесь не сказано «не гневайтесь», хотя дальше будет, казалось бы, противоречивый отрывок, но здесь сказано «гневаясь, не согрешайте». Здесь сказано о том, что если есть ситуации, где у вас есть эмоциональный накал, эмоциональное негодование, ведь мы можем гневаться на детей, и иногда, ну, часто это все-таки по делам, или люди могут глупости делать, мы разве на это спокойно реагируем? Да ладно, конечно, мы можем гневаться, но всегда вопрос моей, в первую очередь, мотивации, ради чего я это делаю, что мной движет? Мной движет желание, я не знаю, там, человека унизить, показать ему свое превосходство, еще что-то, вылить свою какую-то ненависть, или я действительно ищу заботы о нем. И таким образом здесь мы должны контролировать свои эмоции, уметь правильно ими распоряжаться. И Павел говорит, вот эту старую привычку изливать гнев и в гневе грешить, вы должны оставить позади. У вас должны быть новые эмоции, новые мотивации, даже если вы гневаетесь. Да, гнев должен быть в первую очередь ограниченным и сдержанным. Отношение к труду здесь описывает. «Кто крал, впредь не крадил, а лучше труди, сделая своими руками полезное, чтобы было из чего уделять нуждающемуся». И опять же, здесь, конечно, все вроде понятно. Ну, я думаю, что большинство из нас, кто уже дорос до того, чтобы работать, зарабатывать деньги. Ну, и, по крайней мере, красть точно, все скажут, ну, понятно, кто из нас полезет там куда-то в кошелек или в сумку. Мы это понимаем, мы верующие, мы так не делаем. Но, на самом деле, тут тоже есть тонкие моменты, и не такие очевидные. Есть, ну, иногда у людей бывает привычка жить за чужой счет. Кто-то прям в наглую, не знаю, это могут быть родители, бабушки, какая-то родня, и ты не спешишь устраиваться на работу, ты, может быть, не спешишь как-то решать проблемы, ты привык, что тебе подкинут, тебе дадут, ты там, ну, жалостливое лицо сделаешь. Бывает такое, бывают ситуации, когда человек, ну, просто, в принципе, любит как-то свою ответственность перекладывать на других. И таким образом, забирая их чужое время иногда, ведь можно воровать не деньги, можно воровать время чужое, я не буду делать, я знаю, что за меня это сделают. Я знаю, если я ничего не сделаю, он все равно, мама или еще кто-то там, человек, который переживает, или в церкви, я не приду, но кто-нибудь же придет, кто-нибудь что-то сделает, но я ворую чужое время. Потому что кто-то мог это время потратить, он и так в церкви что-то делает или дома, он мог бы потратить время еще на что-то, но нет, он должен теперь еще твои обязанности выполнять. Это тоже такая скрытая форма воровства. И, то есть любые ресурсы, какие у нас есть, мы можем ими незаконно пользоваться, вот у кого-то забирать. И тут нужно подумать, может быть, где-то я в каком-то таком тонком моменте тоже грешу. Ну, думаю, что у меня же ничего такого очевидного, дурного не делаю. Ну и, конечно, здесь такие есть моменты, тоже тонкие, может быть, спорные. Это в отношении государства к налогам, к пиратским программам и так далее. Я тут не буду, наверное, затрагивать, потому что спорный вопрос. Вы лучше с пасторами своими обсуждаете эти вопросы. Но здесь все равно надо быть внимательным, потому что мы призваны к послушанию государству. И здесь мы тоже можем обкрадывать не личность какую-то, но все равно нарушать Божью заповедь. И здесь сказано о гнилых словах. Никакое гнилое слово да не исходит из уст ваших, а только доброе для назидания в вере, дабы оно доставляло благодать слушающих. Сквернословие Богом осуждается, и это момент, ну, как правило, верующий, когда верует, сразу избавляется от скверных слов. Кому-то, кто в прошлом очень сильно этим болел, бывает сложнее, да даже не сильно, но все равно употреблял, особенно в каких-то ситуациях, избавляться, особенно мысленно. Но все равно у нас должна быть эта борьба, борьба за чистоту речи, за красоту речи. И Павел призывает заменять вот эти старые, все вот эти старые мысли, всю эту старую реакцию на новую. То есть он говорит, вместо гнилых слов, которые портят слух, портят атмосферу, которые часто, ну, матершинные слова, они несут в себе оттенок пошлый, да, сексуальный, оккультный и так далее, они взяты из таких вещей. Вместо этого у нас должны быть совершенно противоположные вещи, вещи, которые несут Божью благодать людям. То есть несут что-то, что меняет жизнь людей к лучшему. Не что-то, что ухудшает, но наоборот меняет и людей ведет к благу. И в конце здесь Павел описывает всякое раздражение, ярость, и гнев, и крик, и злоречие со всякой злобой будут удалены от вас. Но будьте друг о другу добры, сострадательны, прощайте друг друга, как и Бог во Христе простил вас. Здесь, ну, как я упоминал, вроде до этого написано «гневаясь, не согрешайте», а здесь написано «вообще не гневайтесь». Но вот этот отрывок, он здесь, вот эти стихи, больше связаны с ненавистью. Смотрите, злоба, злоречие, а противоположность этому – добро, сострадательность, прощение. То есть, в первую очередь, это связано с некой ненавистью, и в гневе мы можем мстить, допустим, людям. Мы можем, по сути, эмоционально пытаться им сделать плохо, потому что они сделали мне плохо, потому что просто мне сейчас кто-то сделал плохо. Я пытаюсь гневом выражать ненависть. И вот эти вот описания, ярость, гнев, крик, злоречие, все это описание неправильных эмоций негативных, эмоций, наполненных ненавистью. И здесь это искушение есть у всех абсолютно людей, потому что могут близкий человек, ребенок, там, супруг, супруга, я не знаю, где-то раздражать, доводить. Ну, или ты сам просто в таком состоянии, тебе кажется, что тебя все доводят. Это может быть на улице, в транспорте, в церкви, везде мы встречаемся с ситуациями, где что-то нас раздражает, кто-то выводит из себя. И здесь однозначно Павел говорит, у нас не должно быть ненависти друг к другу, не должно быть вот этой злобы, но вместо этого должно быть сострадательность, прощение, то есть готовность любить человека даже в этой ситуации, вопреки всем своим эмоциям. Но согласитесь, вот он перечислил здесь сферы, какие-то из них в какой-то мере мы можем у себя тоже увидеть проблемы. Но и все эти проблемы, смотрите, вот практически все эти проблемы, они в нашей жизни воплощаются, вот почему я начал с привычек, они воплощаются как привычка. Мы гневаемся, разве мы думаем, все, сейчас я начну на всех срываться? Нет. Мы срываемся, потом думаем, что сейчас произошло. Это было на автомате. Когда человек живет за чужой счет, вы думаете, он сидит прямо и продумывает, как бы мне сейчас... Ну, это совсем уже, знаете, развращенный человек, он может уже думать, как бы мне сейчас за счет кого-то пожить. Но, как правило, человек даже не замечает за собой, что он сейчас пользуется чем-то, что принадлежит другим. Он просто так привык. Он просто это уже за собой не замечает. Когда человек говорит гнилые слова, они срываются на автомате. В этом чаще всего проблема, как бы не подумать, сказать или не сказать, вот хочется сказать. Да нет, ты фактически сказал, и уже думаешь, ай, что же я сейчас сказал. Но проблема привычек, она в том, что их гораздо больше. Мы можем иметь привычку ворчать, просто ворчать постоянно, что-то не так, погода не такая, опять что-то в церкви не так, опять что-то дома не так. Это привычка, мы не можем не замечать этого за собой, мы просто так живем. Это стиль жизни. Привычка сплетничать, то есть сплетни это тоже, я не думаю, сейчас вот рассказать бы эту историю всем, чтобы все об этом знали, чтобы вот насолить кому-то. Нет, ну просто как бы хочется, ну, поделиться новостями. И вот просто, ну вот не могу я себя сдержать и все. Ну просто вот рассказал потом, ну может не надо было рассказывать, может быть надо было, но это как привычка. Я не знаю, у мужчины может быть привычка засматриваться на девушек. Это же тоже, она автоматически происходит. И верующий человек, как правило, этого не планирует. Но в этом и сила вот этих привычек, что они происходят автоматически. И здесь, когда Павел призывает к этим моментам, когда он призывает не оскорблять Духа Божия, он призывает менять все старое, вот это все, что у нас еще осталось здесь, все еще, все привычки, которые остались из старой жизни, пересматривать, заметить в своей жизни и поменять. Не только те, которые в этих стихах описаны, но все, которые в Библии осуждаются, все, что в Библии названо грехом, все это может быть греховной привычкой. И конечно, вот возникает вопрос, как мне, что мне себя сейчас делать, как мне с этим бороться? В первую очередь, конечно, молиться. Попросить Бога показать, потому что это не так очевидно бывает. Попросить, чтобы Бог сам вскрыл во мне вот все вот это негатив, вот все, что осталось еще со старой жизни, вот эти стереотипы, вот этот образ жизни, вот этот стиль жизни может быть какой-то. Во-вторых, конечно, надо дальше самим анализировать, вспоминать ситуации. Каждый день, может быть, вечером, на ночь или еще как-то, но думать о том, как у меня в семье отношения складываются, как я реагирую на что-то, как на работе я или в церкви себя веду, где особенно что-то приводит к конфликтам, где что-то приводит к негативным последствиям. Возможно, это как раз те ситуации, где я что-то делаю по-старому и не по-библейски. Ну и в-третьих, конечно, спросите у других, вот вас друг у друга много, попросите, расскажите мне, братья и сестры, все, что вы обо мне думаете. Вот. И, возможно, как раз это будет самым эффективным методом, когда вы все о себе узнаете. Ну, что делать дальше, я думаю, вы знаете, надо покаяться вот, в том, что у вас это было. И дальше нужно, что нужно делать? С этой привычкой бороться, задушить ее, сказать, нет, больше я так не буду делать. Это мало помогает. И не зря Павел здесь противопоставлял. Он говорил, вместо этого найдите что-то другое, положительное, библейское, от Бога. И поэтому привычки нужно заменять. Это самый эффективный метод борьбы с любыми старыми, ветхими какими-то стереотипами. Есть, кстати, правило, которое, возможно, послужит для вас надеждой, если кто-то за собой что-то замечает. Называется 21 день. Обычно привычка 3 недели формируется. Ну, у кого-то по-разному. Но если ты стабильно будешь формировать себе ну, вот что-то, вот, это может быть любая даже нейтральная привычка, одеваться и как-то определенным образом еще что-то делать по утрам. 21 день, ну, примерно это, конечно, у кого всех по-разному. Потом, скорее всего, после этого периода ты просто не будешь замечать, что ты это делаешь на автомате. И это может помочь в борьбе вот с каким-то негативом, с какими-то дурными вещами, с похотями или с ворчливостью, с гневом и так далее. Останавливайте сознательно себя. Старайтесь в этот момент поменять реакцию, сделать правильно. Будет невыносимо тяжело первое время, но потом вы просто перестанете замечать, что вы сейчас уже ведете себя в этой ситуации по-другому, что вы по-другому реагируете на это. Это такой лучик надежды для всех борящихся с грехом. Итак, завершая эту тему, просто повторю, Дух Святой, Он, у Него особая роль в нашей жизни, особая задача от Бога – это вести нас через эту жизнь к вот этому полноте искупления, где мы испытаем все блага Божие на небесах, в раю. Чтобы позволять Ему вести нас этим путем, мы должны позволять Ему менять наш характер, менять наше сердце, мысли наши, действовать в нашей жизни. Потому что это будет уважением Духа Святого. Противоположность этому – это оскорбление Духа Святого, когда мы принижаем Его роль, Его работу и что-то в своей жизни старое оставляем. Поэтому давайте позволять Ему действовать, молиться об этом, и пусть Бог поможет нам это совершить в нашей жизни. Аминь. Давайте молиться. Господь наш Бог, наш Святой Иисус Христос, мы благодарим Тебя за то, что Ты вместо себя оставил нам Духа Святого, за то, что Ты оставил нам Его как утешителя и как обличителя, как того, кто заботится о наших душах и ведет нас к лучшей жизни, к прекрасной жизни в Тебе. Благослови, Господь, нас позволять Ему работать в нашей жизни, чтобы мы старого ничего не оставляли, чтобы мы учились во всем жить по-новому, по Духу, по Слову Твоему, Господи. Да пребудет с нами сила Твоя, Господь, да пребудет с нами Твое благословение в этом. Я хочу, чтобы мы испытали радость, Господи, в такой жизни, и этой радостью могли делиться с другими, потому что это полнота жизни. И самое главное, чем можем поделиться с другими, это полнотой жизни в Тебе. Благослови в этом, молим во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.